Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Лондоне сегодня объявят лауреатов премии имени Сергея Магнитского. На Украине подводят итоги местных выборов. В десятках городах России прошли акции протеста водителей большегрузного транспорта. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Лондоне сегодня объявят имена лауреатов премии имени Сергея Магнитского. Она учреждена в канун 6-й годовщины со дня смерти юриста фонда Hermitage Capital, раскрывшего хищение 5 миллиардов 400 миллионов рублей из российского бюджета. Премия присуждается в 9 номинациях за лучшее журналистское расследование, за политическую деятельность в США и Европе, по укреплению прав человека, за общественную и правозащитную деятельность, за вклад в глобальную кампанию Магнитского, за освещение дела Магнитского в Европе, за правовое отстаивание и защиту прав человека и за вклад в развитие демократии. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский погиб в СИЗО тюрьмы «Матросская тишина» после того, как разоблачил сотрудников российских спецслужб, похитивших из госбюджета 5,4 миллиарда рублей. Нерукотворным памятником ему стал созданный американским конгрессом список Магнитского, куда включены 34 российских государственных деятеля и сотрудника правоохранительных органов, имеющих прямое или косвенное отношение к его гибели. Против этих лиц Соединенные Штаты ввели индивидуальные санкции. И вот сейчас ряд международных правозащитных организаций учредил премию его имени, которая будет ежегодно вручаться журналистам, политикам, гражданским активистам, юристам, внесшим вклад в развитие наследия Сергея Магнитского в области правосудия и защиты прав человека. Среди организаций и учреждений премии Transparency International, антикоррупционная группа британского парламента, общество Генри Джексона, Канадский совет Центральной и Восточной Европы, Международная организация за честное правосудие. Премия вручается в 9 номинациях, в частности за лучшее журналистское расследование, за общественную и политическую правозащитную деятельность, за вклад в развитие демократии и за лучшее освещение дела Магнитского в Европе и США. Вечером в понедельник станут известны имена первых лауреатов премии. Один из инициаторов учреждения премии имени Сергея Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, разъясняет в интервью «Радио Свобода», что побудило его и других соучредителей премии таким образом увековечить имя Сергея Магнитского.
Ежегодно в день гибели Сергея, 16 ноября, мы стараемся провести какое-то мероприятие в его память, напомнить людям о его беззаветной преданности идеалам прав человека, честности, о его мужественном противостоянии насилию и лжи российского правосудия. Люди должны помнить об этом мужественном и преданном профессиональному долгу человеке, не утратившем человеческого достоинства перед лицом бесчеловечного обращения в тюрьме. Разоблачая коррупцию и махинации допрашивавших его следователей, он лишь следовал долгу юриста и правозащитника. В прошлом мы уже отмечали годовщину его смерти, в частности, в одном из берлинских музеев. Эта премия должна напоминать международному сообществу о творящейся в российских судах несправедливости.
Как происходил отбор кандидатов на получение премии и кто, если не секрет, станет первыми лауреатами?
Лауреатами стали люди, идущие на личный риск, защищая справедливость и честное правосудие, как это делал Сергей. Особенно это касается людей, идущих на такой риск в России.
Есть ли у премии денежный эквивалент?
Нет, у премии нет финансовой составляющей. Она олицетворяет лишь международное признание.
Можно ли сказать, что сейчас, спустя 6 лет после его гибели, правда о жизни и смерти Сергея Магнитского стала достоянием общественности?
Мы знаем правду о его смерти. Он был убит. В его убийстве участвовали тюремные власти, Министерство внутренних дел, прокуратура, судьи. Все они в той или иной степени виновны в его смерти и в сокрытии серьезного финансового преступления, хищении 230 миллионов долларов. Эта правда рано или поздно будет доказана в суде.
Значит ли это, что появился свет в конце туннеля?
Существует два туннеля. Один за пределами России, другой внутри нее. Что касается внутреннего российского тоннеля, то там никакого света нет. Существующий режим тушит малейший свет, поддерживая преступников от правосудия и спецслужб, убивших Сергея. За пределами России картина абсолютно противоположная. В этом туннеле горит яркий свет политической и юридической справедливости.
Говорил соучредитель премии имени Сергея Магнитского, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Москве сегодня в шестую годовщину со дня смерти Сергея Магнитского проходит акция его памяти. С одним из организаторов этой акции Натальей Пелевиной побеседовала корреспондент Радио Свобода Диана Мунасипова.
Организовываю я совместно с активистами демократической коалиции из разных партий, и это будет такая символическая акция на Москворецком мосту с последующим запуском шаров. О них я сейчас говорить подробно не стану, пусть это будет уже станет известно в тот день. Мы соберемся, мы поговорим о нем, мы почтим его память минутой молчания, и потом мы запустим большое количество поминальных шаров в небо на фоне Кремля. Я думаю, что это будет достаточно символично. У нас человек там 40-50, это наши активисты базовые, а там уже, в общем, сколько решит прийти. Это активисты разных партий, демкоалиции в целом, потому что, в общем-то, гибель Сергея, она не прерогатива какой-то одной партии, естественно, поэтому готовы откликнуться достаточно многие. Параллельно мы будем раздавать значки, которые, в общем, на протяжении уже многих лет фигурировали на разных акциях, связанных с этой трагической датой. Мы требуем справедливости в деле гибели Сергея Магнитского. Это написано на этих значках, которые мы будем раздавать желающим, кто присоединится к нам. И, в общем, безусловно, это по-прежнему наше основное требование. Это справедливое расследование. И, в общем, наша, конечно, безусловно, цель не только в семье, а вообще, я считаю, каждого порядочного россиянина, это добиться, чтобы расследование было непредвзятым. И все-таки те, кто ответственен за его смерть, трагическую, смерть убийства, фактически, в матросской тишине, чтобы они понесли наказание.
А вы считаете, что такое расследование справедливое возможно в современной России?
Я думаю, что с высокой долей вероятности такое расследование проведено при власти Владимира Путина не будет. Но требовать мы этого обязаны продолжать до того момента, пока это не станет возможным. Это станет возможным обязательно, просто пройдет какое-то время. И мы обязаны постоянно напоминать обществу, в первую очередь, о том, что вот это вот убийство, это дело не было расследовано, и наказаны ответственные не были. И при этом, как мы все знаем, дело о гибели Сергея и, собственно, коррупционное дело, из-за которого все произошло, которое он скрыл, оно известно на весь мир. Во многих странах мира принят закон имени Сергея Магнитского, направленный на борьбу с коррупцией, вот как раз не только с коррупцией, но и с коррумпированными судьями, и, в общем, судьями, которые принимают категорически антиконституционные неправовые решения. Поэтому его имя, оно известно, оно действительно известно широко. И, как ни странно, именно в России мы должны напоминать из года в год, как вот я знаю по своему опыту, кто такой Сергей Магнитский, почему нам по-прежнему важно отстаивать справедливость в его деле.
Насколько память о нем сохраняется?
Но это все зависит от наших усилий. Я из года в год, в общем, как я и говорю, предпринимаю эти усилия, совместно с его, конечно, членами семьи, близкими, для того, чтобы эту память как-то поддерживать. Насколько, естественно, широко о нем помнят, ну, я боюсь, что это, конечно, не так, что широко о нем не помнят, и обычно вспоминают в контексте упоминания закона Сергея Магнитского, которые в российские власти пытаются навязать как антироссийские, что категорически неправда. Конечно, нашими усилиями, да, действительно, вот нашими усилиями мы можем поддерживать о нем память. Собственно, на это и направлена акция в понедельник.
Дело Сергея Магнитского стало первым случаем, когда в России судили человека посмертно. Вот почему, на ваш взгляд?
Да, это беспрецедентный совершенно случай, и его и осудили посмертно, собственно, да. И связано, конечно, с тем, что власть, я думаю, на самом высоком уровне, была заинтересована в том, чтобы наказать этого человека, даже когда его уже не было в живых, за то, что он посягнул на то, что является, ну, можно сказать, святым для этой власти. Это вот это вот, конечно, все проевшая коррупция. А он сумел своим, ну, наверное, талантом все-таки вскрыть мощнейшую гигантскую схему на совершенно бешеную сумму денег, 230 миллионов долларов. не побоялся об этом не только рассказать, а вообще начать добиваться правды и справедливости, касающейся этой аферы. И власть, нынешняя власть, такое не приемлет. За такое она наказывает. И, как мы видим, даже посмертно готова это делать. Вот с этим связано то, что вот это было позорное, на весь мир позорное судилище человека, которого уже нет в живых.
На ваш взгляд, кто заслуживает получить премию Магнитского?
Если говорить конкретно и по фамилиям, я считаю, что в этом году эту премию, конечно, в первую очередь должен получить посмертно, к сожалению, Борис Немцов. Я считаю, что он действительно отдал жизнь в этом году за нашу страну, за ее будущее. И поэтому, конечно, премия принадлежит ему, я думаю, точно.
С общественной активисткой Натальей Пелевиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Диана Мунасипова. На Украине сегодня подводят итоги местных выборов. 25 октября украинцы избрали местные советы и мэров только 5 крупных городов. Минувшее воскресенье в 29 городах страны с населением не менее 90 тысяч жителей состоялся второй тур выборов градоначальника. И одним из главных аспектов этих выборов стала очень низкая явка избирателей. Сейчас у нас на связи корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. Вам слово.
Добрый день, Светлана. В ходе первого тура выборов больше всего проблем с голосованием возникло на подконтрольной Украине части Донецкой области. Выборы тогда так и не состоялись в Красноармейске и Мариуполе. Там они должны пройти через 2 недели, а мэров 25 октября удалось избрать в первом туре только действительно в 5 городах. В Харькове, Одессе, Тернополе, Славянске, Донецкая область, и Лисичанске, это Луганская область. Судя по обнародованным предварительным результатам воскресного голосования 15 ноября, подсчет голосов все еще продолжается. В 10 из 29 городов Украины выборы мэра выиграли кандидаты от партии власти, от политической силы «Блок Петра Порошенко Солидарность». Речь идет прежде всего о Киеве. Здесь действующий мэр Виталий Кличко с большим отрывом выиграл у депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Борислава Березы. Речь также идет о победе кандидатов от власти в Чернигове, Житомире, Кировограде, Виннице, Ровно и Херсоне. Ну и примерно в 3-4 городах мэрами станут выдвиженцы оппозиционного блока. Это пока Николаев, Павлоград и Северодонецк. Оппозиционеры еще несколько часов назад утверждали и о победе в Днепропетровске их кандидата, депутата Верховной Рады от оппозиционного блока Александра Вилкула. Впрочем, официальные данные избирательной комиссии показывают, что выборы в Днепропетровске выиграл соратник олигарха Игоря Коломойского, кандидат от партии «УКРОП» Украинского объединения патриотов Борис Филатов. Ну а во Львове в кресле мэра остался, уже можно точно говорить, Андрей Садовый. В Запорожье, одном из индустриальных центров страны, победителем становится главный инженер «Запорожстали» Владимир Буряк. Его называют ставленником олигарха Рената Ахметова. А в Ивано-Франковске побеждает в качестве мэра кандидат от праворадикальной «Свободы» Игорь Носилко. Подводя итоги этих местных выборов, которые фактически впервые проводились в 2 тура, эта система использовалась на Украине только в начале 90-х, многие сейчас говорят о ситуативной победе президента Украины Петра Порошенко. Слово директору Украинского института анализа и менеджмента Руслану Бортнику.
Из 29 городов конкуренция была 4 из 10, не более того. В всех остальных городах разрыв между оппонентами был крайне высок. Ну, например, в Киеве у Кличка было 40, а у Березы 8%. Конечно, такие разрывы преодолеть во втором туре практически невозможно, и поэтому конкуренции не было. Что же касается вот этих 10 городов, то мы увидели, что на их примере, что все же двутуровая система сработала как определенная политическая технология. Политическая технология с учетом того, что во втором туре люди голосуют преимущественно не за кого-то, они выбирают наиболее приемлемого для себя кандидата, те, которые остались. Эта система, она всегда работает в интересах парламентской коалиции и политических партий, которые находятся в парламентской коалиции. Так оно сработало и в Украине. Те кандидаты, которые относили себя к той или иной оппозиции, будь то группа «Приват» или будь то оппозиционный блок, они преимущественно проиграли второй тур выборов, потому что политические силы коалиции, объединяясь на местном уровне, смогли вывести своих кандидатов, сделать их победителями. Поэтому второй тур оказался на самом деле определенной вот такой политической технологией, результатом применения которой стала более уверенная победа партии власти. Что касается общего итога выборов, то, конечно, сегодня, несмотря на то, что я думаю, что победителем таким является этих местных выборов все же президент и его команда, потому что совокупный результат президентских проектов, это не только солидарность, много региональных франшиз, это в районе 30%, несмотря на очень высокую сегментацию на этих выборах, то есть прохождение в местные органы власти более 15 политических сил, все равно практически всем им придется договариваться с президентом и с его командой в местных советах, чтобы формировать коалиции. Реальные результаты выборов мы увидим только после формирования коалиций, потому что часто, к сожалению, те или иные партии являлись только франшизами для региональных элит или финансово-политических групп и не отображали реальных отношений политических, которые складываются на местах.
Украинские эксперты также обращают внимание на очень низкую явку избирателей. В среднем по стране она составила 34%. На участки пришел лишь каждый третий украинец, имевший право голоса. Меньше чем 25 октября тогда голосовали более 46%. Это значит, что легитимность избранных 15 ноября мэров украинских городов будет крайне низкой. Активнее всех были избиратели в Тернопольской, Черниговской и Волынской областях. От 56 до 43%. Самая низкая явка зафиксирована в Херсонской области – 21%. Среди причин чаще всего называют усталость, апатию граждан, а также отчасти заявления руководителей правоохранительных органов на фоне терактов в Париже, о возможных терактах и в крупных городах Украины. Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, комментируя итоги выборов, говорит, что пассивность избирателей может быть одним из факторов возникновения возможного очередного политического кризиса в стране.
Пока самое слабое место, к сожалению, это центр избирком. Он носит такой сервильный характер, и он не справился с объективностью процесса. То есть он, к сожалению, играл на стороне одного или другого кандидата. Как это, в общем-то, было принято во времена Януковича. Это плохо. Центр избирком надо было поменять. И второе, конечно, массовый подкуп и низкая явка. Вот три таких фактора. То есть очень слабая технологическая роль центра избиркома, крайне слабая. Участвовали только в том случае, когда, в общем-то, нужно было воздействовать на результаты. То есть как это происходило? Они просто не обращали внимания на одни заявления и нарушения, и обращали внимание на другие заявления. То есть знаменитая болезнь украинской власти – избирательность различных действий. А внизу местных выборов, конечно же, очень низкая явка. Это говорит о том, что, в общем-то, население не вдохновлено результатами выборов, и им не так важно, кто будет тот или иной местный глава. Это говорит о некой политической пассивности перед бурей.
Ну и если говорить о выборах в Киеве, то здесь явка была также очень низкой – 28%. За Виталия Кличко проголосовали 428 тысяч из более чем 2 миллионов избирателей столицы. Ну и уже можно констатировать, что власть в Киеве и власть и в мэрии, и в Киевсовете теперь в руках представителей партии власти блока Петра Порошенко «Солидарность». Ну а украинская пресса открытием киевских выборов называет Борислава Березу. В прошлом, я напомню, руководителя пресс-службы правого сектора, а ныне он депутат Верховной Рады от фракции «Народный фронт» премьер-министра Арсения Яценюка. Теперь Бориславу Березе, как пишет пресса, могут дать команду, которую он сформирует, и его спонсоры, очевидно, будут раскручивать новый политический проект, который и возглавит Борислав Береза. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сейчас возвращаемся к российским сюжетам. Накануне в десятках городов России снова прошли акции протеста водителей большегрузного транспорта. Дальнобойщики выступают против введения дополнительной платы за проезд по федеральным трассам 3 рубля 74 копейки за километр. Их начинают взимать с 15 ноября. По заявлению Минтранса, эти деньги предназначены для ремонта дорог, которые разбивают тяжелые фуры. Водители аргументируют свой протест несколькими причинами. Во-первых, новые поборы ставят их бизнес на грань банкротства. Во-вторых, сбор средств на ремонт дорог в России уже происходит двумя способами – через транспортный налог и отчисления с продажи горючего. И, наконец, едва ли не самый сильный повод для возмущения дальнобойщиков – это то, что сбором денег займется частная структура, по сути, принадлежащая сыну миллионера Аркадия Ротенберга, друга президента Владимира Путина. Минувшее воскресенье дальнобойщики в знак протеста заблокировали движение на нескольких федеральных трассах, двигаясь со скоростью 15 км в час. Дорожная полиция мало что могла с этим поделать. Такие акции прошли, в частности, в Орловской, Курской, Белгородской, Калужской, Свердловской областях. Вот что сказал корреспонденту «Радио Свобода» Алисе Белгородской один из участников протеста, водитель из Курской области Сергей Дураков.
Я вот не знаю, вот такой вопрос у правительства. Допустим, в данный момент у меня кредиты, да, я плачу кредиты. Как бы, а надежный клиент в банке, не в одном, Сбер, Росстрахбанке, все там. А вот сейчас в связи этой работы ездить за просто так, делать доставку, называется, тимуровские движения наводить. У меня жена, ребенок, жена не работает, ребенок учится. За обучение ребенка плачу вот 70 тысяч. У нас в селе вообще нет возможности работать. Какие доходы, если нам перечисления даже за наши перевозки нам обещают. Вот эти вот магисты, которые, они работают, не работают, они на нашей шее зарабатывают деньги, и они нас еще как обманывают. Вот это если я в течение месяца получу деньги, это очень хорошо, а то и больше, и больше. А мы должны внести плату, аванс, чтобы поехать, заправиться деньги, поесть деньги, а нам откуда это все? Это просто вообще невозможно. Ну как это так? Взял этот кредит, машину, начал работать, работы нет ее постоянно, эти кусками ее ищешь, эту работу. Налог мы как платили, так и платим. Солярка растет. И им этого еще не хватает. И вот опять же, не было, вот сейчас. Все, с 15-го будут, уже должны, мы должны платить. Где регистрироваться, никто не знает. Как оплата, никто не знает. Привезли даже у нас, в Курской области, вот там, которые хотят зарегистрироваться, привезли уже эти приборы. Не дают эти приборы людям. Даже те, которые хотят. Но я не хочу себе брать этот прибор. Ланасы, которые будут за оплату. Уже есть приборы, но их не дают еще. Но мне он не нужен. Я не для того здесь нахожусь, чтобы брать этот прибор. Для меня не надо. Я плачу налог. Вот у меня машина МАЗ, фура, я плачу 22 тысячи. А если я посчитаю, я буду 3,73 платить, у меня налог будет выходить. Я в год буду платить при моем пробеге. Я плачу кредит, у меня пробег в месяц. Самое маленькое 13 тысяч. Я сам ездил. 13 тысяч. Посчитайте, сколько я буду платить. Где-то 300-330 тысяч я буду платить в год. То, что если я заплатил все кредиты и все на свете, у меня вообще ничего не остается.
Это был водитель из Курской области Сергей Дураков. Протестующие дальнобойщики предупреждают, что новые дорожные поборы с большегрузного транспорта приведут к повышению цен на продукты питания и товары первой необходимости, ведь практически все это доставляется в магазины автомобильным транспортом. Минтранс парировал, что таких грузов только 8% в общем объеме. Управляющий партнер компании Management Development Group, один из основателей сети гипермаркетов «Пятерочка» Дмитрий Потапенко, в интервью Евгении Назарец объяснил, почему правы дальнобойщики, а не Министерство транспорта.
Поводом для акции протеста дальнобойщиков стало то, что поднялась плата за проезд по федеральным трассам. Они предостерегают, что теперь могут подняться цены на продукты питания в супермаркетах и на потребительские товары, потому что цена этих товаров очень сильно зависит от цены доставки, от перевозки. На что Минтрансом отвечает, что всего 8% этих самых товаров, которые они имеют в виду, потребительских, ежедневного спроса, доставляется машинами, фурами. Где все-таки правда? Можете ли вы объяснить, насколько правы дальнобойщики или не правы, и, может быть, Минтранс обсчитался?
Надо начать с базисного. Первое, мы трижды, это если сейчас, не если, а уже будет введена эта плата, мы уже трижды будем оплачивать одни и те же услуги, то бишь транспортные услуги. У нас есть транспортный налог. Напомню, нам обещают в очередной раз отменить транспортный налог. Часть транспортного налога засунули в бензин, но в итоге не отменили ни транспортный налог, ни плату акциз из бензина, который идет в уплату транспортного налога. Поэтому мы уже дважды заплатили. Поэтому вот платы теперь за проезд на грузовиках 3,74, приведет к тому, что мы трижды уже платим за одну и ту же услугу. Это уже, знаете, когда совцы уже сняли не шкуру, не мясо, а уже, что называется, даже сухожилие, что называется, подрезают. Так что это замечательно. Я предлагаю еще ввести плату за перевозимый воздух, потому что в кабине, мне кажется, слишком у дальнобойщиков слишком много воздуха. И в целом вообще в колесах тоже у них как-то воздух, они вот зря возят, они должны возить какой-то товар. И вот, ну уж так уж идти по логике, абсурд. Так и дальше. Так вот, большая часть товаров до 70-80% у нас возится, хотим мы это или не хотим, довозится, по крайней мере, так точно, до конечных точек автомобильным транспортом. Так уж получилось, потому что железная дорога, ну, возможно, по мнению там Минтранса и все остальное, видимо, приходит прямо в конечный магазин, в гипермаркет. Ну, как только в Ашан заведет свои поезда, и, соответственно, видимо, мы должны в ближайшее время увидеть железнодорожные ветки, входящие там в Мегу, в Икею, там, МВидео и далее везде. То есть, видимо, скоро будем паровозную тягу использовать, потому что, ну, исходя из того, что всего лишь 8%, поэтому, в общем, ценник поднимется, а то, что дальнобойщики не угрожают, они всего лишь проводят акцию протеста, и протестовать — это нормальная, нормальная, собственно говоря, практика любого гражданского общества. Они это делают правильно. Ну, а то, что граждане их не поддерживают, собственно говоря, ну, граждане просто заплатят из своего кошелька. Раз, собственно говоря, не хочешь ничем заниматься и считаешь, что это проблема дальнобойщиков, ну, значит, нет, это проблема лично твоя, лично из твоего кошелька в очередной раз, третий раз вынуть деньги.
Если говорить о товарах повседневного спроса, которые неминуемо, насколько я понимаю, подорожают, насколько большим может быть это подорожание?
Логистика товаропроводящей цепочки, товаропроводящая цепочка состоит минимум из 7 звеньев, я подчеркну это слово минимум. Не существует мифологического производителя, мифологического ритейлера. Существует товаропроводящая цепочка, которая никаким образом, никакими указами, даже самыми гениальными, не сокращается. Это производство, переработка, упаковка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика и только потом ритейл. Как вы услышали, логистики я упомянул минимум 3 раза. Ну, так уж получилось, что в этой товаропроводящей цепочке между даже производством и переработкой может тоже возникать транспортная, складская и комплектовочная логистика. Поэтому я не просто так сказал, все минимум 7 звеньев, а реально их может быть больше, потому что просто нет инфраструктуры в России. Поэтому подорожание в среднем будет от 7 до 21%.
И как быстро почувствуется это подорожание?
Подорожание будет сказываться к концу года, потому что еще ноябрьские поставки закроются по старым контрактам, а декабрьские, январьские уже пойдут по новым.
Если продавцам и ритейлерам не захочется по какой-то причине до такой степени увеличивать цены, ну, скажем, это существенно повлияет на объемы продаж, могут они что-то сделать, чтобы компенсировать вот именно транспортные расходы?
Как? Нет, транспорт, к сожалению, транспорт – это кровеносная система, практически компенсировать это невозможно. Это все, конечно, приведет, если не приведет к росту цен, это приведет к ухудшению качества товара, потому что в конечном итоге кошелек россиянина, он по-прежнему ограничен, и в первую очередь это приведет к тому, что товар станет просто содержать меньше микроэлементов и все больше будет содержать заменителей непонятно чего, непонятно с чем.
Понятно, зачем правительство и Минтранс предпринимают такие действия, которые, ну, по идее, профессионалам должны быть ясны. То есть зачем вообще это делается?
Они делают все очень правильно, потому что надо поддержать молодое растущее дарование и Игоря Ротенберга, собственно говоря, сына известного нашего человека в обществе. Поэтому я считаю, что надо поддерживать молодежь со всеми. Это такая программа «Ты предприниматель, ты молодой предприниматель». Они все-таки вложили 10 миллиардов, им должны вернуть там в районе суммарно 50 миллиардов. Поэтому я считаю, что там 67 миллионов у нас работающих сограждан просто отдадут по 200 рублей. Ну что, жидиться-то не надо уж, как говорится. Надо поддержать молодое дарование. Молодым у нас везде дорога, старикам везде у нас почет. Так что Минтранс делает все очень правильно.
В эфире «Радио Свобода» был управляющий партнер компании «Management Development Group», один из основателей сети гипермаркетов «Пятерочка» Дмитрий Потапенко. Накануне в десятках городов России снова прошли акции протеста водителей большегрузного транспорта. Дальнобойщики выступают против введения дополнительной платы за проезд по федеральным трассам и намерены продолжать протесты, пока правительство не откажется от этой идеи или хотя бы не отложит взимание новых сборов до окончания кризиса. Сами водители говорят, что формулировка «до окончания кризиса» по сути означает «на годы», поскольку не верят, что российская экономика поднимется быстро, особенно с учетом такого управления, жертвой которого теперь стали и они сами.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики.
Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Вывезенные с острова Котельные, объявившие забастовку военные работники, оказались в якутском поселке Тикси в еще более тяжелой ситуации. Строителей поселили в заброшенном здании бывшей казармы в полной антисанитарии. Каждому из них на сутки выдается одна банка тушенки и перемороженные консервы, но эти запасы подходят к концу. Из-за невыплаты в течение нескольких месяцев зарплаты они не могут вылететь на большую землю. С подробностями Виктор Рязунков.
Остров Котельный расположен между Восточно-Сибирским морем и морем Лаптевых и является наиболее крупным в архипелаге Новосибирских островов, а также в малом архипелаге островов Анжу. Согласно административному делению, остров является частью Булунского улуса Якутии. В сентябре 2013 года на острове началось восстановление военной базы, которая была заброшена после распада Советского Союза. Восстановление базы на Новосибирских островах является частью масштабной программы Министерства обороны России по возобновлению постоянного военного присутствия России в Арктике. На острове Котельное решено построить стационарный причал для приема барж и судов среднего класса по типу причала на острове Новая Земля, расширить аэродром «Темп» для приема стратегических бомбардировщиков и построить городок для военных под названием «Северный Клевер». Еще в конце октября этого года военные работники, строящие объекты Министерства обороны на острове, объявили забастовку из-за невыплаты с июля заработной платы. Один из участников этой забастовки, Максим Фадин, рассказывает.
20 октября мы вышли на работу, но не работали. Пришел начальник участка, мы ему сказали, что мы не будем работать до тех пор, пока не будет выплачена заработная плата до конца. Он говорит, ну хорошо, давайте список составим. Список составили. Отнесли в контору. Руководитель проекта был поставлен в известность. Была дана команда, чтобы нам поставили прогулы. Ну, естественно, через какое-то время дошло это до генерального директора. Примерно в обед 20-го же числа нас позвали к кадровику написать заявление по поводу нашего забастовки. Мы сходили туда по дороге, в одном здании, в соседнем кабинете. СБшник, то есть служба безопасности, набрал генерального директора. Вот я с генеральным директором разговаривал. Он пообещал заплатить за должность, но не сказал конкретно, когда это будет. Дал слово офицера. Мы вышли с обеда, да, работать. 20-го отработали, 21-го мы собрание. Всего коллектива собрали. Был руководитель проекта, пригласили руководитель проекта. А руководитель проекта сказал, что генеральный подрядчик за ПСИП «Газпром», ему перечислили деньги Министерства обороны. Но я его в ответ задал вопрос, а почему же наш генеральный директор наш за ПСИП «Газпром» газификация не в курсе дел? Он говорит, ну он меньше информации получает. Ну и пообещали нам в ближайшее время деньги заплатить до 22 числа. А это было с 21 число собрания происходило. Нас было изначально 20 где-то человек, 19-20 человек. Потом, в течение 21 числа, мы собрали подписи под заявлением уже от коллектива, что через 5 дней, то бишь 27 числа, ну пока собирали, было уже 28 число. Работу представили, подписавшиеся под этим заявлением люди. Мы отдали это руководителю проекту под подпись, ознакомили его. Все, те, которые написал заявление индивидуально, те выходили на работу, но не работали. А кто вот подписался под этим заявлением, которое было составлено коллективно, работали до 28 числа. 28 числа шли на работу и не трудились. То есть не исполняли свои трудовые обязательства. Зарплату перевели нам 30-го, и то частично, не всем, за август. Ну вот вкратце, что на острове творилось.
Максим, 7 ноября группу военных работников переправили с острова Котельный в поселок Тикси. Действительно ли это были в основном те работники, которые объявили забастовку?
Да, это так, да. Потому что с острова людей не вывозили уже 2 месяца. Там были 2 вертушки, но в общей сложности вывезли где-то 26-27 человек. А на вылет там стояло больше 100 человек. Вывезли самых зачинщиков, да. Почему? Потому что в пятницу, вот перед вылетом, мы пошли к Величеву, руководителю проекта. Предупредили его, если в ближайшее время мы не вылетим с острова, мы объявляем голодовку. Вот после этих слов на следующий день в спешном порядке нас 21 человек вывезли на Тикси.
В поселке Тикси военные работники оказались в еще более ужасных условиях. Их поселили в заброшенном общежитии в полной антисанитарии. Терминал в поселке не работает, а цены в магазинах в несколько раз выше средних по региону. Выходит, кроме полученной от работодателей еды, рассчитывать бывшим работникам компании не на что, так как денег на карточках нет. Более того, после окончания договора организация работодатель, а это компания «Запсиб Газпром Газификация», в соответствии с договором обязана вывести работников до мест сбора, которыми являются города Омск и Тюмень. Однако этого не происходит, а сами работники вылететь не могут. Максим Фадин.
У нас нет возможности улететь, просто нет возможности улететь. У нас на карточках по минимуму денег, потому что, естественно, задолженность у нас по зарплате уже 2 месяца. То есть у нас сентябрьской зарплаты нету, октябрьской нету зарплаты, и должна быть после 29-го ноябрьская. И на карточке у нас денег нету. И не у каждого карточка с собой. Условия фирмы, что на работу устраиваешься, они свою карточку делают сбербанковскую. И эти карточки остались дома, соответственно. Редко у кого есть карточка другая. Поэтому мы сейчас питаемся. Консервы, то есть тушенка и рыба конфира. Ну вот со вчерашнего дня хлеб начали так бы давать. Постельного белья нету. Тепло в общежитии, тепло, но общежитие такое, что оно под ремонту требует.
13 ноября строители военного комплекса «Северный Клевер» подали заявление в прокуратуру Булунского района в ТИКСе о многочисленных нарушениях со стороны организации «Запсиб Газпром Газификация». А Максим Фадин обратился в администрацию президента.
Вот я пообщался с секретарем президента. Она перенаправила меня в Министерство обороны. Я в Министерстве обороны разговаривал там с ответственным адъютантом. Он сказал, что зарегистрировано это вот обращение и перенаправлено в Северный флот. Обращение по поводу вертушек, по поводу вертолетов и самолетов, почему нету доставки. Нам на острове говорили, что они проходят техобслуживание, что сюда новые вертолеты прилетели. Оказывается, вертолеты это старые.
Заявил военный работник Максим Фадин. Освоение Министерством обороны Арктики продолжается. Виктор Изенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Донецке Ростовской области сегодня возобновляются слушания на судебном процессе по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко. Она обвиняется в соучастии в убийстве 2 российских журналистов в зоне боевых действий. Сторона обвинения утверждает, что она была корректировщиком огня. Есть вероятность, что в качестве свидетеля обвинения на этой неделе может выступить руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий. С нашим специальным корреспондентом в Донецке Антоном Наумлюком побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Если сбудутся предсказания адвоката Марка Фейгина, которые он сделал, ссылаясь на интервью Игоря Плотницкого, руководителя самопровозглашенной Луганской Народной Республики, то Плотницкий будет выступать в суде в качестве свидетеля обвинения. Это основной свидетель, на показаниях которого строится достаточно сильная платформа обвинения, в том числе по обвинению Савченко в незаконном пересечении границы. Плотницкий до этого уходил от участия в суде. Он не заявлял ни о согласии, ни об отказе на выступление в качестве свидетеля. И вот его ждут, поскольку он сам заявил о том, что он готов дать показания.
Почему так важны именно эти показания?
Плотницкий во время пленения Савченко и вообще во время событий при обстреле, когда погибли российские журналисты Корнелюк и Волошин, руководил отрядом «Заря», бойцы которого как раз взяли Савченко в плен, впоследствии держали ее несколько дней в Луганске в плену, и по его приказу, если верить обвинению, Савченко была отвезена к границе с Российской Федерацией, там отпущена, ей дали телефон и дали возможность идти куда угодно. После этого, по мнению обвинения, Савченко пересекла границу под видом беженки и была задержана или встречена силовиками уже в Воронежской области. Но Савченко все эти обвинения отрицает, она говорит о том, что Плотницкий буквально передал ее с рук на руки российским силовикам, сотрудникам Федеральной службы безопасности, а тем самым она, по меньшей мере, не нарушала закон о пересечении границы и была незаконно доставлена на территорию России.
Несколько недель назад мы с вами тоже беседовали о процессе над Савченко, и вы говорили о том, что власти стараются как можно быстрее провести этот процесс. Можно ли говорить о том, что он выходит на финишную прямую?
Очень трудно предположить, когда закончится хотя бы один из этапов судебного процесса. Сейчас обвинение продолжает представлять свои доказательства и своих свидетелей, последним из которых остался Игорь Плотницкий. После этого наступит очередь стороны защиты представлять свои доказательства невиновности Надежды Савченко. Но тут есть один нюанс. Уже два раза судья отказал в приобщении к материалам дела и, соответственно, отказался рассматривать документы, которые пытались предоставить адвокаты. По мнению судьи, эти документы были получены непроцессуальным путем, несмотря на то, что адвокат имеет право собирать любые доказательства в рамках законодательства страны. Это говорит о том, что все 300 страниц доказательств невиновности Надежды Савченко, которые были получены адвокатами и в Украине, и в России, могут быть вообще не приобщены к материалам дела, они могут не рассматриваться в суде и, соответственно, не быть свидетельствами защиты. При таком раскладе у защиты останется всего лишь один свидетель, это сестра Надежды Вера Савченко, которая тоже, возможно, не сможет выступить в суде, если ее в очередной раз не пустят при пересечении границы. И среди доказательств невиновности Надежды Савченко останется буквально несколько документов, которые были получены до марта 2015 года. Вот в таком случае судебный процесс завершится очень быстро, поскольку сторона защиты намерена уже буквально на этой неделе начать представлять свои доказательства.
И много ли сейчас журналистов находится в Донецке?
Ожидая выступления Игоря Плотницкого, в чем, в общем, уверенности-то до сих пор нет. Я думаю, что на этой неделе журналисты как-то порадуют своим присутствием маленький Донецк Ростовской области. До этого времени скучный судебный процесс, во время которого прокуроры просто зачитывали документы дела. Это такой бубнеж, который неразличим даже адвокатам, находящимся в зале суда, не говоря уже о журналистах, которые наблюдают со стороны, из комнаты, куда ведется трансляция. В эту неделю журналистов практически не было на заседании суда.
Рассказывал Антон Наумлюк. И в завершение нашей программы «Новости культуры». 15 ноября исполнилось 90 лет со дня рождения прозаика, переводчика и поэта Юлия Даниэля. За публикацию «За границей 4 рассказов» в 1966 году он был приговорен к 5 годам мордовских лагерей. Во время открытого судебного процесса Даниэль вместе с писателем Андреем Синявским отказались признавать себя виновными и отстаивали свое право на инакомыслие. Для советских властей это казалось неслыханной дерзостью. Для целого ряда деятелей культуры стало примером для подражания. Синявский после освобождения эмигрировал. Даниэль остался в стране. О том, как сложилась его послелагерная жизнь, Лиля Пальвелева поговорила с вдовой писателя Ириной Уваровой.
Вышедший в прошлом году мемуарной книги «Даниэль и все-все-все», театровед и сценограф Ирина Уварова пишет, что была в толпе сочувствующих людей, которые собирались у суда, где проходил процесс по делу Синявского и Даниэля. Знакомство с автором фантасмагорической антиутопии, говорит Москва, тогда не было даже близким. А поженились они уже после освобождения Юлия Даниэля. В 70-е и 80-е годы прямого запрета на профессию литератора для него вроде бы не существовало, но были серьезные ограничения. Разговор с Ириной Уваровой начнем с такого вопроса.
После того, как Юлий Маркович вернулся из лагерей, он публиковался под псевдонимом Петров.
Да.
Другой Юлий Ким под псевдонимом Михайлов. Зачем они выбирали такие стертые, совершенно не запоминающиеся псевдонимы?
Именно чтобы не запомнились и чтобы были стертые. Юлий Маркович вообще имел право публиковать свои переводы только в одном издательстве «Гослит». Долго это было. Когда дело дошло до французской антологии, Евтушенко явился в издательство и потребовал, чтобы показали бумагу сверху, в которой категорически запрещается подписывать Даниэль. Таковой бумаги не оказалось. Большие конспираторы. То ли это было устное распоряжение, то ли «Гослит» на всякий случай страховался. Ну, в общем, как раз поэма Гюго вышла впервые под фамилией Даниэля.
И с тех пор уже Юрий Маркович опубликовал переводы под своей фамилией?
Да, но это уже дело шло настолько к концу.
Что осталось немного подписанных
осталось
им.
Немного.
Самым известным его произведением стала вот эта ранняя вещь «Говорит Москва». У нас и на радио «Свобода» отрывки из нее звучали. И когда вспоминают имя Даниэля, в первую очередь всплывает вот это произведение. Но как переводчик он известен намного меньше. Не только потому, что роль переводчика немного в тени всегда, но и потому, что не под собственной фамилией он публиковал.
Это верно. Возникала идея сделать подборку, но она не осуществилась. мы подготовили некий корпус переводов, но из этого ничего не получилось. По издательским сложностям. Очень жаль. Это была бы книга Даниэля, переводы Даниэля, в которых мы не обязаны были сохранять слово Петров.
Так или иначе, но и переводы его опубликованы, и ранние прозаические вещи. А есть ли что-нибудь, что осталось в столе до сих пор?
Ничего такого нет, потому что он не считал себя писателем, категорически. Он не писатель, он не поэт, а он переводчик. И это у него было священное, что ли, заклинание. Он переводчик, это он любит, это он умеет делать и, так сказать, живет в ритме мировой поэзии. А написал по случаю, не собирался быть писателем, раз его друг Андрей Синявский пишет и публикуется, ему тоже захотелось так же. В этом было больше азарта, чем каких-нибудь серьезных соображений. Но серьезные все равно были. К этому времени мы все уже относились однозначно к власти и к порядкам в стране. Таким образом, он и опубликовался один раз, и по выходе категорически отказался писать какую-либо прозу. Пару раз попробовал, сказал, это не мое. А то, что в лагере написал некоторую подборку стихов, ну так в лагере все пишут стихи. И тут его сбить нельзя было.
Это он сам так говорил?
Да, он очень серьезно относился к литературным профессиям. Поэтому перевод, да, а писатели это другие. Вы что считаете, что если он в эту пору, когда он существовал только как переводчик Петров, если бы в эту пору он написал повесть или роман, ее что, напечатали бы? Но это были не соображения, как вы понимаете. Человек, который прошел уже через горнило публикации с большим выходом в мировое пространство, как-нибудь пересилил бы эту ситуацию. Нет, литератор, он писал про себя в анкетах.
В 1970 году он освободился, если иметь в виду не литературную его деятельность, а просто жизнь. Закончились ли на этом его злоключения?
Сказать, что его постоянно преследовали, нет, это было бы неправдой. Но, конечно, ему запрещалось многое. Ну, например, выступать с чем-нибудь в прессе. За это его наказывали достаточно чувствительно. Он переставал получать работу переводчика. Был момент, когда Шифаревич выступил в «Русской мысли» с той идеей, что вот крысы побежали с тонущего корабля на Запад.
Это когда волна эмиграции началась из Советского Союза.
Ну и что? Россия ей не нужны, и Россия может их послать куда подальше. И огромное количество наших людей, уже пустивших маленький корешок на западной жизни, подверглись большим сомнениям свободного мира. Кто-то лишился работы. Ну что ж, одно дело, иммигранты приехали, им надо помочь, а другое дело, крысы, бегущие с корабля. Вот тогда, по просьбе многих наших друзей, живущих уже там, Юлий выступил в их защиту. В той же «Русской мысли» он опубликовал гневное и очень резкое письмо Шафаревичу, объяснив, что мы не имеем права отрывать этих людей от русской культуры. Я помню, там была хорошая фраза в конце. «Они проживут нашу жизнь за нас там, мы проживем эту жизнь за них здесь». Надолго тогда лишили его переводов. Но там еще бывали ситуации, за которые он должен был сидеть без работы. Бывало. Ну и тогда друзья очень помогали нам. Акуджава и Самойлов получали переводы, давали часть ему. Но для него более жестокого наказания не могло быть, не работать.
Переводчик, как правило, сам не выбирает, кого ему переводить. Mm-hmm. Это поручение издательства.
Да, конечно.
Тем не менее, у Юлия Марковича были любимые авторы?
Конечно. Начнем с того, что ведь, ну ладно, сверху в Гослит поступает распоряжение. Печатать Даниэля можно, но очевидно так, не очень пышно, но под фамилией Петров. Это совершенно не значит, что каждый редактор, а как отделы по странам, каждый редактор своей страны тут же кидался Даниэлю давать работу. Совсем нет. Были сочувствующие и понимающие, которые эту работу ему предлагали. Из этих работ что было существенно? Он очень хорошо перевел «Мачадо» и «Шотландские баллады». Вот это были переводы, которым он сам радовался. Он очень был взыскателен, трог к себе, а этим он радовался по-настоящему. Бернс, это был его, конечно, поэт. Вот эти вот два тома, в 70-е Всемирной библиотеки поэта, представляют Петрова наиболее полнокровно. Еще кто ему очень помогал? Два человека. Анатолий Гелеску, один из самых потрясающих переводчиков испанских. И Толи Капсон, ближайший его друг, который получил порцию заказов для себя на переводы и послал Юлию в тюрьму. Лагерем, но он там очень сильно проштрафился. Ему ужесточили последний срок пребывания, перевели во Владимирский централ. Это жестокое наказание. И вот Толи Капсон договорился с редактором, что они попробуют. И попробовали. И Юлий там вот переводил, тем спасаясь.
Чисто технически, как это можно было?
Он имел право получать письмо от родных, а сам он мог писать тоже родным одно письмо.
В месяц одно письмо?
Да, но листаж не ограничен. 40 страниц 40. Цензор будет мучиться, а ему что? Это были многостраничные послания, где он переписывался со всеми. У него не прекратилось общение со своим кругом. На круг был громадный. Потом Саня Даниэль, сын Юли, издал огромную книгу писем из неволи. Он назвал его «Я все сбиваюсь на литературу». Это письма, которые он пишет из лагеря всем подряд. Ну так. «Здравствуй, дорогой Саня, передай Мишке, что когда я выйду, он получит по шее». Весело, легко. Самое главное, гусарит изо всех сил, чтобы не подумали, что ему там плохо, что его надо жалеть. Эти письма, может быть, самая оптимистичная литература, которая мне доставалась когда-нибудь.
Правда ли это, что эти письма читали потом по разным квартирам?
Конечно. То есть
формально оно было адресовано домашним, семье,
да.
А потом оно ходило по рукам.
Я не знаю, кем это было поставлено, но это была хорошая очень организация этого дела. Объявлялось, сегодня читаем письмо у ЗАГСов. Значит, все идут к ЗАГСам, и письмо вслух зачитывается. Письмо огромное, уже отпечатанное на машинке кем-то. Потом вот так кочевали из одного дома в другой. Таким образом, письма имели своих читателей, и связь совершенно не прерывалась, если это возможно, для заключенного, который еще умудрялся все время попадать в карцер. Такая какая-то удивительная связь. И что вообще считаю это чрезвычайно существенным моментом, и я не сумела о нем написать в своей книжке. И никто об этом не написал. Что с этой минуты, когда там оказался Юлий, выяснилось, что вообще писать попавшим туда не только можно, но нужно. Он встречал там ребят, которых там в студенческие годы посадили. По тем временам, ну, посадили, пропал и пропал. Так вот, после Юлия человек уже не вычеркивался. Он немедленно просигналил на волю, что вот я встретил тут такого-то, такого-то, он сидит столько лет. Вы чего, ребята, пишите. И вот прорвалась эта плотина. С воли пошли письма.
В то время такого тяжелого, густого застоя, ведь у людей могли быть неприятности, которые переписывались с политзаключенными.
И были.
Но это людей не осталось.
Наступал момент, когда люди переставали бояться неприятностей.
Где-то вы обронили, что Даниэль как литератор почти позабыт.
Дважды уже после его смерти, когда стало это возможно, мы предприняли такой опыт публикации его прозы. Одна книгу издавала издательство «Московский рабочий». Она называлась «Говорит Москва», где мы собрали мощную подборку. Ну и про процессы, все вот так вот. Как она разошлась, я не знаю, потому что мое дело было раздаривать ее. А потом, несколько лет назад, попробовала повторить этот опыт, уже не ссылаясь никак на суд. Вот просто, как сегодня будет звучать проза. «Любимая» — это рассказ в районном центре про кота, который оборачивается. Большой партийный начальник может ночью обернуться котом. Такой веселый рассказ мы как раз в эту книжку последнюю и поместили. Стихи там его лагерные, это, но никаких подробных разговоров о довольно исключительной судьбе. Я совершенно не поняла, как она прозвучала, прочел ли ее кто-нибудь как прозу. Критика молчала, во всяком случае.
Говорит Ирина Уварова, Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».